программе «Христианские чтения» слушайте продолжение чтения книги Юрия Сергеевича Грачева «В Иродовой бездне». Передача 38-я. Приближались месяцы окончания стройки. Работа кипела везде, в санчасти тоже не было никакого отдыха. На канал из Ленинграда приехал Киров с другими руководителями, представителями партии. Как говорили, они остались довольны, люди действительно выкладывались до конца. «Вам еще работа?» — сказал Чапчакчи Леве. «Заболел главный инженер всего строительства Вайда». «А что с ним?» «Возможно, от сырости получились ревматические явления в ногах, боли в суставах. Так вот, я попрошу вас каждое утро ходить к нему и делать массаж ног». Инженер Вайда был не русским. Как крупного специалиста по строительству каналов, его держали в особых условиях. Жил он вдали от лагеря, ближе к одному из участков строительства, в отдельном удобном коттедже. Получая из-за границы посылки, одевался не как все заключенные, в защитного цвета одежду, а носил заграничную форму. Ходил в штиблетах, коротких штанах с щулками, особый пиджак, галстук. Ни за что не догадаешься, что это заключенный. Все начальство лагеря к нему прислушивалось, потому что строительство плотин и сооружений велось под его руководством. Когда наутро Лёва пришел к Вайде, тот был еще в постели. С ним жила его теща, глубокая старушка, но еще бодрая и энергичная. Она заботилась об организации его питания. После того, как Лёва провел массаж, его сразу не отпустили. «Вы должны с нами чай пить», — сказал инженер. Старушка поставила на стол печенье, белый хлеб, масло и налила чаю. Такого чая Лёва никогда не пил. Он имел какой-то особый аромат. После него Лёва чувствовал себя необыкновенно бодрым. С неделю Лёва ходил к Вайде и делал назначенный тому массаж. Инженер стал поправляться, ему значительно становилось лучше, и он стал быстро ходить по стройкам. А ходить приходилось много. «Все это хорошо», — думал Лёва. «Однако у людей не так, как у Бога. Бог посылает дождь и солнце на всех одинаково, и на добрых, и на злых. А люди, имеющие власть, поступают по-другому. Тех заключенных, которые представляют для них особую ценность, как, например, инженер Вайда, ставят в условия, которые многие и на воле не имеют, а рядовым работягам предоставляют широкие возможности умирать от дистрофии и тяжелых ранений. И Лёва все более и более наполнялся любовью к Богу, который был совершенен, и ему становилось все яснее, какая огромная пропасть пролегла между Божьим и человеческим. Чтобы с одной стороны в лагере не было большой смертности, а с другой, чтобы не кормить бесполезный балласт, всех безнадежно больных комиссовали, проводили через врачебные комиссии, поддерживали и отправляли домой. Прибыл еще врач, крупный терапевт, доктор Крих, арестованный в Ленинграде. Он был исключительно приветлив, с больными здоровался за руку и отдавал все свои силы, чтобы помочь им Чепчикчи перевели в другой лагерь, строивший тот же канал, в Сороку. И он стал уговаривать медперсонал ехать с ним. Фельдшер Кащенко и другие решили ехать, но Лёва подумал. Как же будет работать доктор Крих, ведь у него остается так мало персонала? Хирург Троицкий на днях должен быть освобожден, в связи с чем перестал проявлять заботу о количестве и качестве медперсонала. Он это дело передоверил своему другу Чапчакчи, а тот, естественно, отбирал лучших. Лёва желал всем добра, хотел, чтобы всем было хорошо, поэтому он пришел к доктору Криху и сказал ему: «Если я вам нужен, то вы можете меня оставить, а если нет, то я поеду». «О, оставайтесь, оставайтесь!» — воскликнул доктор. «Мы поработаем вместе!» Работы было страшно много, и Лёва никогда не забудет, как, истомленный участием в комиссовании больных, обходами, изучением истории болезни, доктор Крих во время одного из обходов наклонился к больному и сам потерял сознание, упал у койки. Лёва оказал первую помощь до крайности переутомленному врачу, уложил его на койку, предложив отдохнуть. «Как я могу отдыхать? Что вы?» — говорил пришедший в себя после обморока Крих. «Ведь больные ждут меня! Я могу им помочь!» И он продолжал трудиться из последних сил. Его чуткость поражала Лёву. Когда умирал человек, он требовал, чтобы дежурный фельдшер сам, а не другие фельдшеры, констатировали смерть умершего. И когда однажды Лёва дежурил по всему лазарету, и ему фельдшер, дежуривший по одному из бараков, сообщил, что такой-то умер, а Лёва был лишён возможности немедленно удостовериться в смерти, доктор Крих, как он ни был занят, сам пошел в морг смотреть покойника. Везде он требовал точности, аккуратности и даже, если уместно так выразиться, красоты. Однажды он пришел в его отделение, там, где находились авитаминозники, которые вел Лёва, зашел в приемку. Дело было уже под осень, и время от времени топили железную печь. «Смирнский!» — воскликнул он. «Неужели вы не замечаете, что здесь непорядок?» Лёва посмотрел на бутыли с лекарствами, истории болезни. Кажется, все было в порядке. «Не вижу», — ответил он. Доктор Крих наклонился и стал аккуратно, полено к полену, укладывать дрова, лежавшие у печи. «Поймите, в нашей жизни так мало красивого. Мы должны стремиться к тому, чтобы все лежало аккуратно. Тогда и работать легче будет». Так говорил этот старый врач. Лёва был благодарен Богу, что на первых шагах своего медицинского поприща он имел таких прекрасных старых врачей, опытных руководителей, как хирург Троицкий, доктор Чапчакчи и, наконец, доктор Крих. У них Лёва многому мог научиться. И не только врачеванию в собственном смысле этого слова, но и отношению к больным, и той жертвенности, которую отличались старые врачи. Настал день, когда по каналу прошли первые суда. Труженики ликовали. Это был и их праздник. Кроме зачета рабочих дней, многих освободили досрочно, многим скинули срок. Лёве сбросили 1 год заключения. Многие и многие собирались, прощались и уезжали домой. С другой стороны, ввиду того, что работы кончались, заключенных готовили этапом перебрасывать в другие лагеря. Жаль. До слез было жаль и неохота прощаться с другими братьями и сестрами, с которыми вместе делили радости и горести. Как-то раз, когда Лёва занимался с больными, он увидал, как мимо лазарета гнали этап. Там были братья белорусы. Он выскочил в халате и побежал за этапом. Часовые пропустили его, и он обнимал, целовал отъезжавших братьев. Сыпались пожелания благословения и, главное, взаимное пожелание: «Будь верен до смерти». Казалось, у Лёвы, так все думали, было все спокойно. Но на самом деле это было не так. Однажды во время обыска у него нашли Евангелие. И теперь каждый месяц, а иногда и чаще, в глухую полночь он просыпался от толчков. На него был направлен свет электрических фонарей, кругом стояли военные. «Встать! Тихо!» — командовали они и производили тщательный обыск, проверяя все. Но обычно ничего не находили, кроме прошедших через цензуру писем. На них всегда стоял штамп «Проверено», и их не подвергали вторичному досмотру. Каждое письмо, полученное от матери, Лёва хранил как драгоценность. Были и другие письма, и среди них особенно близкие сердцу письма отца. Проходило некоторое время, и опять в глухую ночь толчок и снова обыск. Лёва понимал, что он находится на прицеле, но это нисколько его не тревожило и не беспокоило. Он твердо знал, что без воли Отца Небесного случиться ничего не может, а рука Господа незримо охраняла и вела его. Вновь и вновь он работал над рационализацией, над совершенствованием обслуживания больных. Каждая койка у него имела свой номер. Были сделаны особые подносы с ячейками и номерами. Туда клались порошки, ставились рюмочки для больного, и потом он быстро раздавал медикаменты. Он старался усовершенствовать и улучшить каждую мелочь, чтобы работа спорилась. На видном месте у лазарета висела красная доска, на которой писали фамилии лучших работников санчасти. Долгое время там красовалась только одна фамилия – Смирнский. Однажды во время работы пришел военный, вызвал Леву и предложил ему следовать за ним. «С санчастью имеется договоренность взять вас из лазарета», – сказал он. Лева невольно как-то испугался. «Что? Зачем?» «Дело в следующем», — сказал военный, оказавшийся работником секретной части. «В нашу местность прибыл этап для вольного поселения здесь раскулаченных и их семей. Мы должны обследовать их состояние. Эта работа совершенно секретная, и мы решили доверить ее вам. Вы об этом никому не должны говорить. Вы сейчас пойдете со мной в этот новый поселок и будете там проверять санитарную сторону их быта. Как они выглядят, какие жалобы на здоровье. Я скажу, что вы врач». Лёва от такой работы, конечно, не отказался, и они пошли. То, что Лёва увидел, детей, женщин, обстановку, не поддается описанию. Одно особенно больно кольнуло сердце Лёвы. Это большой голод. Люди на его глазах собирали очистки от картошки, сушили их, толкли и готовили из них пищу. Далее при проверке Лёва заметил вшивость. Она была особенно опасной. При опросе прибывших выяснилось, что некоторые из них не доехали, их дорога сняли, у них оказался сыпной тиф. Это сугубо насторожило санчасть в лагере и лагерное начальство, потому что если сыпняк вспыхнет среди переселенцев, он может переброситься в лагерь. Решено было помочь дезинфекции одежды прибывших и тщательной проверке их на вшивость. Принятые меры помогли ликвидировать вшивость и предупредить вспышку сыпного тифа. Спустя определенное время, закончив работу, предложенную ему секретной частью управления лагеря, Лёва снова вернулся к своим прямым обязанностям по лазарету. Он продолжал лечить своими ваннами и заключенных, и вольных, и сама администрация лагеря распорядилась снять копии, чертежи с его приборов и послать в главное управление лагерем на Медвежьей горе, так как эти ванны были придуманы Лёвой. Туда послали эти документы в порядке обмена опытом. Из управления пришли техники, чертежники, сделали промеры, сняли схемы его приборов. Пришедшие говорили Лёве, что о нем напишут и его премируют. Все это радовало Лёву. В этом видел он перст Божий, который располагал к нему сердца людей. Ну вот, стали собирать большой этап на новое большое строительство под Москву, строить Москанал. Формировали целый эшелон заключенных. Вольнонаемный начальник санчасти вызвал Лёву и сказал ему: «Я вас назначаю в этот этап как медработника. Вы получите выделенный для этапа вагон с медикаментами, примете эшелон и переедете в Демидлаг на строительство Московского канала. Вы понимаете, что это для вас лучше?» Он многозначительно посмотрел на Лёву. «Там, возможно, вас и освободят». Лёва без дальнейших разъяснений все понял, поблагодарил начальника. По профессии тот был опытный лаборант. И вот прощание с друзьями по лазарету. Один из них, особенно любивший Лёву фельдшер, потащил его в перевязочную, где никого не было, и сказал: «Так просто расстаться мы не должны. Обязательно надо выпить». Он достал и развел спирт. «Что ты?» — воскликнул Лёва. «Разве ты не знаешь, кто я?» «Да знаю, знаю, ты верующий, и все мы тебя уважаем. Но тут ведь, знаешь, мы вдвоем, и никто... Ну и никто не видит. У нас на родине так принято, когда друзья расстаются, так немножко нужно выпить. А без этого и проводы не в проводы».
«Ты говоришь, нас никто не видит? Но представь себе, за нами наблюдают».
«Кто наблюдает? Окно занавешено, дверь толстая, никто не подслушивает».
«Есть тот, кто видит через все двери, стены. Там, на небе, мой отец, Бог. И я, вот сколько прожил, работая по хирургии, имел столько спирту, но до сих пор не пил ничего спиртного, не проглотил ни одного глотка пива. Считаю это грехом и никогда, надеюсь, Бог поможет, ни при каких условиях не стану отравлять себя этим ядом».
«Ну уж, если ты такой, давай поцелуемся. А еще я после этого больше уважаю тебя. Пусть твой Бог поможет тебе».
Лёва принял санитарный вагон, расписался за медикаменты, за мягкий инвентарь, за койки, проследил за дезинфекцией отправляемых. Все было в порядке. Обегал братьев, которые жили по отделениям. Последний вечер побыл с братьями, которые были на лагпункте. Попрощались, приветствуя друг друга лобзанием святым. Тихо спели: «Бог с тобой, доколе свидимся, на Христа иди взирая, всем любовь Его являя». И вот поезд готов к отправке, закончена погрузка заключенных в вагоны. Лёва стоит у двери санитарного вагона в белом халате с повязкой Красного Креста. Конвой делает последние проверки. На перроне начальство лагеря бодро и шумно играет духовой оркестр, паровоз дымит, еще несколько минут и в путь. И вдруг Лёва видит, бежит запыхавшийся начальник санчасти, и с ним знакомый заключенный фельдшер. Подбежали к вагону. «Смирский, слезай! Выбрасывай свои вещи! Ты остаешься, а ты залезай!» — говорит он другому фельдшеру. «Передавать некогда! Сейчас поезд отправляется!» Лёва едва успел сбросить халат и взял свои вещи, как поезд тронулся и ушел туда, к Москве, где начиналось строительство нового канала. Возвращение Лёвы было неожиданностью для всех. Все удивлялись, изумлялись, недоумевали. Как так? Почему? Что такое? Никто не мог придумать какое-либо объяснение. Но сам Лёва понимал. Он находится на прицеле. И даже здесь, в заключении, лишённый свободы, он не сможет чувствовать себя равноправным с прочими заключёнными. Он последователь Христа, и те, кто не любят Христа, то и дело чинят на его пути всевозможные препятствия. Это событие не опечалило Лёву. Он твердо верил, что Бог всесильный, всевидящий, все обращает ко благу. Видимо, несомненно одно. Ему лучше остаться здесь, чем ехать туда, где лучшие условия. И, может быть, даже скорое освобождение. Наступила зима. Несмотря на то, что топились железные печи, в больничных бараках было так холодно, что к утру лекарства почти замерзали, и иногда приходилось поить больных настоями, в которых плавал лед. Начальником лазарета назначили нового доктора. Это был черноволосый, суровый мужчина по фамилии Шуляк из бывших заключенных. Был он страшно нервный, несдержанный, вспыльчивый, кричал, ко всему придирался. С Лёвой, однако, конфликтов у него не случалось. И он даже давал ему читать из своей личной библиотеки Штрункля и другие книги. Однажды с Лёвой произошло происшествие, едва не кончившееся для него печально. Он оперировал больного с поврежденными пальцами в маленькой амбулатории, удалял разбитую фалангу. В это время вошел какой-то человек, незнакомый, одетый в гражданскую одежду, и предложил: «Прошу освободить помещение». «Как освободить помещение?» – взорвался Лёва. «Разве вы не видите? Я оперирую». «Что вы повышаете голос, молодой человек?» Угроза прозвучало в голосе незнакомца. «А я вам говорю, выйдите отсюда!» — сказал Лёва. «Сюда без халата заходить нельзя!» Незнакомец вышел. Чуть Лёва окончил операцию, как его вызвали к начальнику санчасти. Около него сидел незнакомец. Оказалось, это был заместитель начальника САНО, санитарного отдела управления лагерей Беломорского канала с Медвежьей горы. Он приехал для проверки работы санчасти соловецких лагерей. «Я вас ни в чем не обвиняю», — сказал приехавший начальник. «Как только в резкости, грубости. Вы должны были проявить вежливость. Я уже дал распоряжение отправить вас на общие работы. Когда мне сказали, что вы добросовестно работаете и даже являетесь рационализатором и изобретателем, я свое решение отменю, но решил с вами просто побеседовать. Я старый врач и гораздо старше вас по возрасту. Вы мне в сыновья годитесь. Но кто я бы ни был, ваша резкость совсем не тактична». Лёва искренне извинился и сказал, что он будет стараться еще более совершенствовать свой характер, так как сам сторонник и вежливости, и чуткого отношения. На этом инцидент был исчерпан. Когда после обследования санчасти начальник собрал всех работников лазарета, фельдшеров и врачей, то сказал: «Основная проблема которое стоит перед медперсоналом лагеря, это предупреждение смертности среди заключенных, что, в свою очередь, зависит от успешной борьбы со многими заболеваниями. Он предложил вплотную исследовать многие проблемы, сказав, что у них есть кому заняться этим, и, в частности, предложил начальнику санчасти использовать Смирнского для изучения многих причин, которые являлись основой для болезней и разработки мероприятий их лечения. Лёва согласился заняться этой работой помимо своих обычных обязанностей. Это его очень интересовало. Предстояло изучить массу историй болезней, лиц, которые за эти годы лежали в лазарете с исследуемыми заболеваниями. Лёва усердно принялся за дело, чертил схемы, просматривал истории болезней. Да, сколько людей преждевременно сошли в могилу. А вот он живет, работает. Значит, он для чего-то еще нужен Богу на этой земле. И, сидя за столом, окруженный столпами скорбных листов, Лёва невольно вспомнил слова псалма. «Падут подле тебя тысяча и десять тысяч, одесную тебя, ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем своим». Thank you.